Оказались очень разными, рассказывает скандинавский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
С началом Второй мировой войны Дания и Норвегия объявили о своем нейтралитете. Однако, планируя вторжение во Францию, немецкое командование было обеспокоено тем, что англо-французские войска могут занять эти скандинавские страны, получив плацдарм для атак на Германию. План захвата Дании и Норвегии был утвержден в декабре 1939 года, а 9 апреля 1940 года началась масштабная войсковая операция под кодовым названием «Везерские маневры». Для Дании и Норвегии нападение фашистской Германии стало полной неожиданностью. Утром 9 апреля немецкие войска высадили крупный десант в Копенгагене. Массированная атака с воздуха уничтожила на земле малочисленную датскую авиацию, а моторизованные части вермахта перешли датско-германскую границу и начали продвижение в Ютландии. Датские войска пытались оказать сопротивление, однако уже через несколько часов после нападения король Кристиан X под угрозой бомбардировки жилых кварталов был вынужден подписать акт о капитуляции. В результате всего за сутки немецкая армия беспрепятственно заняла Данию, потеряв убитыми только 2 человек. Совсем иначе развивались события в Норвегии, где немецкие оккупанты с первых же часов встретили упорное сопротивление. Норвежская береговая артиллерия смогла нанести существенный урон немецкому флоту, а из страны удалось вывести золотой запас и эвакуировать членов правительства и королевскую семью, сформировавших позже правительство в изгнании. Однако силы были неравными, и к 16 июня 1940 года немцам удалось взять под контроль всю территорию Норвегии. Таким образом, Германия получила стратегически важный плацдарм на севере Европы, улучшив базирование своих подводных лодок и авиации и обеспечив подвоз стратегического сырья из скандинавских стран. Оккупация Дании нацистской Германии завершилась 5 мая, а Норвегии 8 мая 1945 года, после капитуляции немецких войск в Европе. За 5 оккупационных лет Норвегия потеряла 10 300 своих граждан. Многие из них погибли во время бомбежек, были замучены в концлагерях или казнены за участие в движении сопротивления. Потери датской стороны существенно меньше – 2685 человек, и некоторые считают, что малые жертвы – это заслуга датских политиков. В оккупированной Дании коалиционное правительство под руководством премьера Торвальда Стаунинга и министра иностранных дел Эрика Скавениуса до лета 1943 года пыталось сохранить управление внутренними делами, выступая активными сторонниками сотрудничества с немецкой администрацией. Однако в результате роста антигерманских настроений и активизации датского движения сопротивления сотрудничество с оккупантами было прервано. Эта страница в истории Дании до сих пор не закрыта, считает один из самых жестких критиков политики коллаборационизма, бывший премьер-министр Дании, а ныне генеральный секретарь НАТО Анас Фо Расмуссен. Если бы в Европе и Америке все думали так же, как датские политики, то никто бы не оказал сопротивления Гитлеру. Победа досталась бы нацистам, и Европа выглядела бы совершенно иначе, чем сейчас. Однако прежний коллега Расмуссена по правительственному кабинету, министр иностранных дел Дании Пер Стиг Мюллер, более осторожен в оценках прошлого. Это очень сложный вопрос. Одно дело самому участвовать в движении сопротивления, и совсем иное призывать к этому других. Легко посылать на смерть десятки тысяч молодых людей, легко принимать решения, в результате которых множество городов подвергнется ковровым бомбардировкам. Но если это не способствует поражению противника, то следует умерить пыл. Надо выждать верный момент, иначе можно погубить массу людей, утеряв возможность вести борьбу. Это вечная дилемма прагматики, стремящейся сохранить нас целыми и невредимыми, и герои подполья, сражающиеся за честь Родины и стремящиеся любой ценой победить врага. Думаю, однозначного решения тут не найти. Однако, в отличие от политиков, у большинства простых датчан взгляд на события военной поры вполне определенный. День, когда мы отмечаем освобождение Дании от фашистской оккупации, воспринимается моим поколением как нечто весьма отдаленное, во что трудно вериться. Но за событиями тех лет стоят реальные, живые люди. Мой дед, например. И сегодня Дания может по праву гордиться им и всеми другими участниками датского сопротивления. Прошлое нельзя забывать, оно ведь совсем не закончилось, и нацисты снова поднимают голову в Европе. Так что и сегодня история может нас многому научить. Говорит внук датского ветерана-подпольщика Фрица Биструпа Эсбен Биструп Халворсон. Об уроках Второй мировой не забывают и в Норвегии, где в этом году отмечают 150-летие со дня рождения писателя Кнута Гамсуна. Имя одного из классиков мировой литературы самими норвежцами воспринимается неоднозначно. В годы войны Гамсун открыто симпатизировал нацистам и поддерживал коллаборационистское правительство Виткуна Квислинга. Юбилейные торжества разделили норвежское общество, и сегодня многие здесь считают, что гениальный романист, называвший Гитлера борцом за человечество и реформатором высшего класса, всенародных почестей недостоин.
Ой, я
Да, Кнута Гамсуна надо читать обязательно. По-прежнему надо преподавать его произведения в школе. Однако называть улицу или площадь в честь того, кто поддерживал нацистов, нельзя. Нельзя ставить ему памятник. Знаете, что я думаю? Мне сейчас пришло это в голову. Нужно дать улице имя одного из гамсуновских героев. Говорит известный норвежский писатель Пер Петерсон. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 17.45.